Откроем второе послание Тимофею, 2 глава, с 14 стиха. «Сие напоминай, заклиная пред Господом, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы имени и Филипп, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне». И далее наш текст, который мы сегодня будем изучать. Это был контекст до этого. 20 стих. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господу не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Господь покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Аминь». Итак, наш текст о словопрениях. Маленький отрывочек с 20 стиха по 26 стих. Знаете, наверное, с начала прям христианского своего пути у меня был соблазн вступать в словопрение. Особенно это касается интернета, где ты смотришь какое-то видео или читаешь какой-то пост, где-то что-то читаешь, и там есть комментарии. В комментариях там часто происходят всякие баталии, споры, разногласия, и так иногда хочется что-то написать, выразить где-то свое мнение, но я обычно сдерживаюсь, понимая, что, скорее всего, это мало послужит к пользе. И иногда даже в личных беседах споры начинаются, да? Начинаешь вроде иногда благовествовать, а в итоге выходит спор, потому что человек не соглашается, да, и спор исходит от него, а бывает, что ты на это как бы покупаешься и тоже начинаешь с ним спорить. Хотя ты не собирался, но у тебя втянул человек. К сожалению, такое тоже происходит, но от этого нужно уклоняться. Я в этом тоже до сих пор учусь. Наш текст, мне кажется, отвечает на несколько вопросов, очень важных, и эти вопросы, они звучат так. Как быть сосудом, благопотребным в чести? Как быть сосудом, благопотребным в чести? Как вести себя с еретиками в церкви Бога? Как вести себя с еретиками в церкви Бога? Итак, если взять небольшой контекст, ближайший, мы с вами даже его почитали, чтобы ознакомиться, о чем идет речь, потому что письмо длинное. Я хотел бы еще чуть-чуть забежать в контекст первого даже послания Тимофея. Там была проблема, которая, видимо, продолжается и во втором послании Тимофея. И эта проблема, естественно, в людях, как в любой церкви. Там Павел пишет Тимофею в 1 главе 3 стихе. Он просит его остаться в Ефесе и потребовать от кое-кого, чтобы они перестали распространять ложные учения. То есть есть какие-то уже учителя, и это проблема. И Павел говорит в 14 стихе, что от этих словопрений никакой пользы. Да? И цель этого требования, как описывает 5 стих, это чистосердечная любовь, незапятнанная совесть и неподдельная вера. А дальше в 18 стихе, это уж первое послание 1 главы, он призывает его вести битву во всеоружие веры, чистой совести, и указывает, что некоторые люди потерпели кораблекрушение веры, и среди них Имений и Филипп. И вот Имений, это имя как раз будет встречаться в нашем втором послании Тимофея, как раз в нашем контексте ближайшем. Павел пишет все письмо, утешая своего ученика, наставляя его на вот этот ратный подвиг защиты Евангелия и его распространения. Дабы Тимофей не отклонялся в какие-то словопрения, в битвы какие-то, но занимался тем, что доверил ему Господь, а именно проповедовал только слово и не уклонялся в бесполезные споры. Это письмо Павел пишет таким утешительным тоном чаще всего, но именно здесь, в нашем тексте, здесь, скорее всего, именно звучит предупреждение, да, что не нужно делать. Итак, если посмотреть и разделить этот текст на несколько отрывочков, таких тематическо-структурных, логических мыслей, то будет так. С 20 по 21 стих я назвал так. «Кто чист от всего, тот будет сосудом годным на доброе дело». 22 стих. «Юношеских похотей убегай, одержись праведности, веры, любви и мира». Из 23 по 26 стих. «От состязаний уклоняйся, с кротостью наставляй противников». По сути, это несколько мыслей и повелений апостола Павла, главные к своему ученику. Если взять вот главную мысль всего этого отрывка, то она будет звучать так в одном коротком предложении. «Уклоняйся от споров, и будешь годным сосудом для Бога». Автор послания, то есть Павел, он хочет, чтобы Тимофей не вступал в эти словопрения, в которые его втягивают люди, которые занимаются ересями, всякими небылицами и разными другими баснями, которые не относятся к Слову Божьему. Если пойти по стихам, то мы можем увидеть, что стих 20 нашего как раз начала текста начинается с заявления «Кто чист от всего?». И слово «всего», оно здесь очень важное. Оно нас обращает назад в контекст, да, в предыдущие стихи. И вот это вот важно, от чего именно надо быть чистым? От чего призывает Павел быть чистым? Это ключевой вопрос, на который нужно себе ответить, прежде чем понять этот текст. И тут, естественно, будут разные разномыслия, возможно, даже с этой кафедры вы слышали разные проповеди на этот текст. Потому что это очень известная метафора про сосуды, чистые и нечистые, я сам слышал много проповедей. И поэтому, если мое мнение вдруг не совпадает с вашим, в этом нет ничего страшного. Потому что оно лежит между нами быть разномыслию, как писал тот же апостол Павел, дабы вы явились искусные. Поэтому не принимайте близко к сердцу, если ваше толкование расходится, ну, в отличие от моего, или вашего любимого учителя толкования расходится от моего. Ничего страшного. В предыдущих стихах Павел указывал на проблему в форме этих именеев, филитов, которые как раз-таки распространяли лжеучение, и они, получается, спорили с Тимофеем. И вот этого вот... Люди, которые написано, что они нечестивые. Вот это вот, они несут грязь, нечестие, но при этом они ходят в христианскую церковь. Они, по сути, ходят вообще не. Кстати, имение, по-моему, апостола Павла в первом послании он даже отлучал. Потом, не знаю, восстановили его или еще что-то случилось, неважно, да. То есть он присутствовал во втором послании Тимофея тоже. И Павел дальше говорит вот здесь вот. «Кто чист от всего, тот будет сосудом, годным на доброе дело». Чист от всего, чист от чего? Ну, чист, видимо, от соприкосновения с этими людьми, чист от споров с этими людьми, потому что они несут что-то плохое, да? И вот если ты вступаешь с ними в спор, ты где-то становишься соучастником. Тем более, что они спорят, они не хотят слушать, да? Ты просто как бы мараешься, по сути, о них. И Павел призывает заниматься Евангелием, а не заниматься бесполезными спорами, на которые утягивают эти люди, всякие ереси, родословные и прочее, к чему их там несет. И по сути, как бы здесь вот две метафоры. Сосуд есть благопотребный, есть неблагопотребный. Есть драгоценный сосуд для доброго дела, да, такого. А есть сосуд деревянный, да. И как будто бы, кажется, с первого взгляда, как будто вот имение там, да, это сосуд деревянный. А Тимофей это как бы сосуд в чести золотой. Но если присмотреться, то по сути, так как Павел предлагает не вступать в словопрение, и как бы кто будет чист от всего, то по сути Павел говорит, как нужно очиститься Тимофею. Как стать сосудом? То есть, по сути, у Тимофея есть два варианта, каким быть сосудом. Он служитель Божий, он сосуд Божий, да? И он может либо вступать в словопрение с этими людьми, быть с ними в спорах, и быть сосудом как бы грязным, загрязненным, и поэтому он будет у Господа в низком употреблении. Либо он должен очистить себя от этих споров, отойти от этих людей и стать сосудом благопотребным, чистым, для доброго, хорошего дела, правильного, да? Для донесения Евангелия, естественно. Потому что эти имения и филиты, это, естественно, люди какие-то, они странные, да, и вообще странно было бы, если имение это было бы названо каким-то сосудом, угодным Господу, если он вообще там был отлучен и нес непонятно что. Да, такое ощущение, что его деятельность, она как раз-таки была на разрушение вообще Церкви Божьей. Итак, если пойти дальше, да, то 22 стих нам говорит, повеление, да, происходит апостола Павла, «Юношеских похоть убегай, одержись праведности, веры, любви, мира». И вот тут опять же важный вопрос, что же такое юношеские похоти? Да? И современное слово «похоть», да, оно обычно именно у нас в голове наших современных людей имеет именно одно зачастую значение сексуального характера. Но слово-то на самом деле «похоть», оно имеет греческое, да, значение вообще в принципе любое чрезмерное такое негативное желание чего-либо. То есть это схотеть чего-либо слишком сильно, это и есть похоть. Да? И поэтому важно понять, а что же автор вкладывал в это слово «похоть», да? И, в принципе, да, Тимофей, он, конечно, молодой. И у молодых, возможно, есть соблазны там больше там, всякого сексуального характера. Но сквозит через несколько посланий, первое и второе, очень важная проблема Тимофея. Это постоянные споры с всякими негодными людьми. И вот, видимо, это вот попытка доказать свое мнение, доказывать что-то, да, Тимофея, здесь и названо как раз-таки похотью, да. То есть похоть – это именно вступать в словопрение в данном контексте. На мой взгляд, текст постоянно указывает на, именно на эту проблему, да, а вот именно другую проблему у Тимофея я не вижу в тексте никаких указаний. И в контексте видна одна и та же проблема. Есть какие-то люди, которые непонятно что несут, и с ними не нужно взаимодействовать. Да. Либо взаимодействие, но очень маленькое, да, и это взаимодействие – это призыв к их покаянию, либо наставление, как пишет Павел в конце. Итак, здесь есть несколько призывов. Да. Держись, Павел призывает, держись праведности. В 19 стихе написано: то есть, по сути, он имеет в виду отступить от неправды и держаться праведности, да, то есть не совершать как будто греховных поступков, а заниматься правильными поступками, да, не греховными, то есть держаться праведности, праведный образ жизни вести. Держаться веры также есть призыв. И Павел ранее указывал, да, в первой главе, что как раз-таки у Тимофея нелицемерная вера, в отличие от тех, кто кораблекрушение в вере претерпел, имение Филит. Это как раз-таки лицемерная какая-то вера, какая-то неправильная, а вот у Тимофея правильная. И ему не нужно тратить свое время на этих людей, если они не хотят уверовать. Дальше Павел призывает: держись любви. И в первой главе 7 стихе Павел напишет: Бог нам дал духа любви для учения. Любовь и вера, они идут рука об руку. Если человек уверовал, и у него не увеличивается любовь, то это какая-то у него странная вера. Да? Что-то у него, похоже, не в порядке с верой, ведь Бог есть любовь, как написано сзади на нашем стекле. Любовь к людям. Вот что одно из главнейших нужно делать. Первое – любить Бога, второе – любить людей. И любовь, она также будет проявляться в том, как мы будем поступать с этими людьми, которые плохо себя ведут. С такими вот имениями, или имений, или филитов всяких. Павел призывает: держись мира. Да и споры не ведут к миру как раз-таки. Споры ведут к войне, к разногласию, к потере отношений, к разрушению отношений. Да? А он призывает: держись мира. И вместо компании спорщиков он говорит: держись тех, кто чистым сердцем призывает имя Господа. Вот держись с верующими. Твоя задача – наставлять верующих, а не задача там разгребать или раскидывать вот этих вот непонятных людей с непонятной верой. Также Павел напишет про себя немножечко, да, и также упомянет веру и Тимофея, и бабушки его Лаиде, и матери его. И также Павел пишет в 3 стихе: он служит от прародителей с чистой совестью. Он показывает некоторую преемственность, да, преемственность правильной веры, да. И с 23 стиха по 26 наш раздел называется: «От состязаний уклоняйся и с кротостью наставляй противников». Да, два призыва: уклоняться от состязаний и с кротостью наставлять противников. Это требование апостола Павла. В 2.14 он напишет: «Не вступай в словопрение». В 16 стихе: «Непотребного пустословия удаляйся». Да, несколько раз одни и те же призывы примерно, но разными словами. Они еретики, написано, невежды в вере эти люди. Да? Поэтому о чем с ним говорить, зачем с ними говорить о вере, если они невежды в вере? Да? Когда ты даешь им слово какое-то, да, чтобы они защищали как-то или что-то аргументировали, они невежды в вере. Да? И слушающие зачастую расстраиваются от этих споров. Да? Они рождают ссоры, и ссоры – это есть противоположность миру. Да и в общем, зачем что-то говорить, если люди не слушают? Если люди не готовы поменять свою позицию, если люди не готовы раскаяться, то зачем им много говорить? Вот, видимо, этот имение Филит, как бы они не нуждались в словах. Они не слушали зачастую наставлений, да? И поэтому от них нужно было удаляться. Им нужно было немножечко сказать, с кротостью наставить и удалиться. То же самое и у нас сегодня, да? Если люди не хотят слушать, если люди противятся, вступают в споры, а зачем нам этот диалог? Спор, он к хорошему обычно не приводит. Можно только разломать отношения, впустую провести время. Если человек слушает, есть смысл разговаривать, если не слушает, да нет смысла. Ведь спор – это некая такая мини-война, в которой никто никого не переубедит. Потому что каждый стоит на своем и не желает даже слушать собеседника, а просто ждет времени, когда собеседник закончит, чтобы сказать то, что я хочу. И все. Если зашел спор, это значит, что кто-то один из этих людей вообще не хочет слушать другого. Просто у него отсутствует желание. И получается такое пустословие. Споры – это зря проведенное время. И зачастую даже оно какое-то негативное. Да? Оно зря расстраивает будет слушающих. Другое же дело, когда это обсуждение. Когда мы готовы принять точку зрения собеседника, когда мы что-то обсуждаем, обсуждение, даже может быть какой-то формат дебат. Уж крайний. Да, и там мы хотя бы слушаем друг друга, готовы что-то изменить в своей жизни. Там есть уважение, готовность выслушать друг друга и принять точку зрения другого. В 24 стихе Павел напоминает: «Ты же раб Бога. Ты выполняешь волю Божью, и воля Божья состоит в том, чтобы, по сути, не ссориться». Да? А что делать? Быть приветливым, то есть по-другому тихим, добрым. Ко всем, даже к еретикам. Учительным, то есть способным учить людей. И не вступать в вот эти словопрения, а именно попытаться научить, если будут, конечно, слушать. Дальше, незлобивым, то есть по-другому, если перевести, мягкий, не помнящий зла, терпеливый. Да? Вот терпеть этих людей. Да, это негодные люди, да, они плохие, но они при этом ходят в церковь, они как-то взаимодействуют, возможно, там они какое-то имение, влияние какое-то имеют в церкви, и поэтому нужно где-то и смириться. А где-то Павел напишет: запрещай, как в первом, да, послании, да, там, не вступай, запрещай, то есть наоборот, где-то нужно контролировать, а где-то, там, может быть, если наедине вы разговариваете, ну, можно смириться и послушать немножечко, да, то есть попробовать наставить человека в вере, но кротко, не устраивать эту битву, войну, спор. Как он напишет в 25 стихе, наставлять или исправлять с кротостью. Наставлять, исправлять с кротостью. Получается, что главное оружие служителя – это кротость в данном случае. Да? То есть, гордецы, они любят спорить. Гордецы любят вот эти противостояния, битвы словесные. Вот это вот. А если человек тихий, добрый, мирный, он не будет стремиться к этим спорам, не будет стремиться к этой войне какой-то. В притчах в 15 главе 1 стихе написано: «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость». В 25 главе книги Притч, 15 стихе: «Кротость склоняет к милости бельможу, и мягкий язык переламывает кость». Получается, если вернуться к нашим людям, то они, вот эти имени Фили, да, еще какие-то, может быть, там какая-то часть еретиков, они, эти люди, они не знают истину, как пишет апостол Павел. А им нужно покаяние, они неверующие, они не спасенные. Поэтому какой смысл с ними вступать в спор? Если это еще неверующие люди, какой смысл с ними спорить? Они позиционируют себя верующими, себя самыми знающими, самыми правильными. Да? Они себя такими выказывают, но правда в том, что им нужно покаяние. Правда в том, что не споры им нужно, а им нужно покаяться и принять Господа. Написано: эти люди угодили все дьяволу. То есть у них проблемы. Возможно, у них когда-то была нормальная вера, но в данном случае, да, они угодили уже все дьяволы, их нужно оттуда как бы спасаться, им нужно, да. Но без их воли ничего не случится. У них огромная проблема. И мы можем попробовать тихо и кратко им помочь. В данный момент эти люди, они находятся под властью сатаны, они в сети его, они исполняют его волю, и поэтому они устраивают споры в церкви. Разногласия, склоки – это проблема. Возможно, они покаются, а возможно и нет. А возможно, нам где-то придется им запретить, а где-то и потерпеть. В общем, эти люди нуждаются в особенном отношении. Если посмотреть на Иисуса Христа, то у него тоже были такие проблемы. Мы помним историю про фарисеев, которые постоянно спорили с ним, требовали знамений с неба, искушали его. Но он им сказал: не дастся вам никакого знамения, кроме знамения Ионы. Да, и он оставил их и ушел. Иисус – это самый лучший служитель и самый лучший, самый чистый сосуд, который можно себе представить. Он является примером для нас, служителей, для всех вообще людей. Иисус уклонялся от споров. То же самое стоит делать и нам – уклоняться от споров. Если люди не хотят верить, это их проблемы. Да? То есть не нужно с ними спорить об этом. По сути, есть несколько вариантов только лагерей. Есть два лагеря. Ты либо с Богом и делаешь Его волю, либо ты не с Богом и выполняешь волю дьявола. И есть люди, которые угодили к сети дьявола, к сожалению. Спорили я со служителями или с людьми с церкви? Это вопрос каждому из нас. Не находимся ли мы случайно среди этих людей, которые противятся истине? Может быть, как имение и Филипп. Но чтобы уйти из этого лагеря сатаны, и чтобы избавиться от этих сетей, нужно только воля и обращение к Господу. Господь может избавить от сети дьявола. Всегда есть возможность и предложение Господа примириться с ним, чтобы Бог простил грехи и вытащил из любой трясины, из любой сети, оно все еще актуально. Нужно покаяться, прийти к Богу, и Господь и спасет, и поможет, и примет, и назовет своим сыном. Если человек покается, то Бог примет его, даже такого, как имений и Филипп. Иисус для того пришел в мир, чтобы послужить и кротко наставить нас в вере. Он не вступал в споры и приобрел нас, и искупил. И когда-то каждого из нас, многих из нас, он вырвал именно из сети дьявола. И мы стали сынами Божьими, которые соблюдаем волю Божию. Слава Господу Иисусу Христу! Вопрос к нам сегодня только. Не вступаем ли мы в споры вообще сами, друг с другом даже, мы с верующими, в одной церкви или с разными конфессиями, когда какие-то другие верующие приходят, с еретиками? Не начинаем ли мы спорить бесполезно? А иной раз бывает так, что при неверующих даже спорим о каких-то не совсем существенных делах. Люди неверующие стоят не спасенные, а мы начинаем там выяснять, как правильно там причастие делают и правильно как молиться. То есть нам нужно иногда очиститься от этих лишних споров, очиститься от этого словопрения. Да? Нам нужно уклоняться от споров, но при этом нужно любить спорщиков. Даже если они несут ересь, нужно кротко любить их и молиться за них, чтобы Господь дал им покаяние, и чтобы они вернулись и вывернулись из сети дьявольской. Пусть Господь нас благословит так всегда поступать, уклоняться от споров и любить людей независимо от их поведения.